Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели. Итак, продолжение нашей радиопередачи программой «Библейские лекции». Здесь, слушатели, вы сможете следить за исследованием Священного Писания и, кроме этого, можете участвовать в программе вашими письмами в кратком обзоре почты. Программа выходит 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. Приглашаем вас лично, слушатель, принять участие в этом путешествии по страницам книги книг Библии. В испанской радиостудии с вами Александр Захария. Перед тем, как продолжить нашу программу, разрешите приветствовать вас, друзья, и пожелать вам с самого начала большущих успехов в этом изучении и, конечно, величайших благословений Божьих. Итак, друзья, как всегда, начнем нашим обзором почты, то есть вашими письмами, слушатель. Друзья, сегодня у нас не будет очередного письма, но я думаю сделать объявление, которое я уже делал, и еще думаю сделать, потому что это очень важное объявление. Друзья радиослушатели, вот уже несколько лет подряд мы получаем ежемесячно письма с вопросами о разных религиях, о идолопоклонстве, о разных культах и о культных вероучениях и так далее. Всегда, когда приходят именно такие вопросы, я стараюсь чем побыстрее и чем пояснее ответить на них, хотя, как вы знаете, в 5-6-минутном отделе нашей радиопрограммы это почти невозможно сделать, так как тема эта очень обширная и очень важна. Сегодня я хочу сделать объявление, которое еще не раз повторю в этой программе, как я уже сказал, для всех тех, кто когда-то думал или же думает узнать более подробно о том, что учат разные религии, разные секты, разные оккультные поучения. На Западе несколько лет назад вышла книга под заглавием «Лабиринты веры и путь к истине» двух авторов Кеннет Боа и Пол Литтл именно на эту тему. Она была издана на русском языке, и я ее вам лично не смогу выслать, но вы можете выписать ее в Московской области. Почтовый индекс 141 000, город Мытищи, абонентный ящик 65. Все же, друзья, я вам могу помочь следующим образом. В конце этой книги есть специальная таблица, составленная Бобом Уоллесом. Она тоже на русском языке, и вот именно эту таблицу, где вы найдете сравнение разных культов и мировых религий, именно сравнение, я повторяю, чтобы слушатель не ошибся, это сравнение разных культов и мировых религий, а также всяких оккультных верований, я могу вам выслать. Я уверен, она вам поможет быстро разобраться во всех этих страшных лабиринтах разных религий и понять, чему они учат и где же все-таки истина. Если вы хотите получить эту таблицу, вы можете выписать ее, написав мне. Александр Захария, программа «Библейские лекции», почтовый ящик 12. Повторяю, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. И я постараюсь вам выслать эту таблицу чем побыстрее. Я хотел бы повторить это объявление, друзья, которое еще, наверное, не раз или несколько раз повторю в этом году. Вы знаете, на Западе несколько лет назад вышла книга «Лабиринты веры и путь к истине» это одна книга. Многие слушатели думают, что я говорю о двух книгах. Нет, это одна и та же книга под одним заглавием «Лабиринты веры и путь к истине». Двух авторов Кеннет Боа и Пол Литтл. На тему о религиях, на тему о культах, о сектах, о разных религиях, о идолопоклонстве и разных вероучениях. И вот эта книга вышла на русском языке. Я ее вам лично не смогу выслать, но вы можете выписать ее в Московской области. Почтовый индекс 141 000 в городе Мытищи. Абонентный ящик 65. Это, друзья радиослушатели, один из адресов нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Все же, друзья, я вам могу помочь следующим образом. В конце этой книги есть специальная таблица, составленная Бобом Уоллесом. Она тоже на русском языке, и вот именно эту таблицу, где вы найдете сравнение разных культов и мировых религий, а также всяких оккультных верований, я могу вам выслать. Я уверен, она вам может помочь быстро разобраться во всех этих разных религиях, разных лабиринтах этих религий, понять, чему они учат, где же все же истина. Если вы хотите получить эту таблицу, вы можете выписать ее, написав мне. Александр Захария, программа «Библейские лекции». Почтовый ящик 12. Повторяю, почтовый ящик 12. Многие слушатели ставят 13 вместо 12. А у нас почтовый ящик в Барселоне номер 12. И почтовый индекс 08080, Испания. И я смогу вам ее выслать, друзья. Я благодарю за ваше внимание, и пусть эта таблица, пусть эта книга станет вам большущей, большущей помощью в духовном поиске. Итак, друзья, сделав это объявление, я перехожу к нашей теперь ежедневной библейской лекции. Приглашаю вас оставаться на этой волне, чтобы вместе с вами изучать, исследовать Священное Писание, Библию. Друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад всегда вас встретить в эфире, и хотя наша встреча только проходит в эфире, друзья, она реальна. Я благодарю Господа, благодарю вас за эту встречу. Сегодня мы подошли к последней беседе на книгу «Исфирь». В прошлый раз мы видели, что Бог действует своим провидением и обессиливает декрет Амана, направленный к уничтожению израильского народа. Бог, как вы помните, возвысил Иесфирь и ее отчима Мардохея и действовал через них в осуществлении своего замысла. Они были вне воли Божьей, как вы помните, я говорил довольно подробно об этом уже не раз, и потому, что Бог по отношению их и всего израильского народа и Медо-Персии употребляет свое провидение. Бог поднес Иесфирь до положения царицы для того, чтобы в нужное время она могла вступиться именно за свой народ, и благодарность Богу за это слушатели. Мы иногда думаем, что мы сильны, что человек силен делать то и другое, что он может управлять страной, как он хочет. Мы забываем, что последнее слово всегда у Бога. И мы именно видим именно это на примере этой маленькой книги, книги «Исфирь». Я желаю, чтобы вы, друзья, дома снова и снова перечитали эти 10 глав, всего 10 глав, которые говорят именно о том, Божьем провидении, которое мы часто и не думаем. Вначале, друзья, Есфирь не выглядела способной на это дело, на дело того, чтобы вступиться за свой народ. Но потом, под действием Мардохия, она начала действовать, начала входить в призначенную ей роль, для чего она и была поставлена Богом на это место. Хотя, как я сказал, друзья, в этой книге слово «Бог» не употребляется ни разу. Но мы видим как бы Господа Бога, стоящего в тени и наблюдающего, и действующего просто в тени, из-за кулис, так сказать. И мы видим это действие в жизни Есфирь и Мардохия. Мардохий напомнил ей об этом, говоря: «И кто знает, не для того ли времени ты и достигла достоинства царского?» В этом, конечно, была Божья рука, было Божье провидение. Бог перебрал ход событий в свои руки. Народ израильский еще в страхе перед декретом, имеющим силу их уничтожить. Но вот теперь за подписью царя вышел другой декрет, дающий им защиту. Они могут верить Богу, верить царю в этот момент, потому что для них дано спасение. Сегодня мы, друзья, имеем чудного Спасителя. Для нас сегодня Бог не является судьей, но источником благодати. Бог не желает погибели грешника. Его руки простерты к этому греховному погибающему миру. Бог призывает всех прийти к Нему, но Он просит вас прийти к Нему Его путем, не вашим путем, не каким-то человеческим путем, но Его путем. И Его путь, друзья, назначен или написан для нас в Его слове. Вы должны верить Ему. Нет спасения вне этих условий, друзья. Он поэтому-то и Бог. Он диктует, друзья, свои законы, и мы должны, если мы не горделивы, мы должны подчиниться Ему. И если вы хотите спасения, если вы хотите жизни вечной, друзья, вы должны быть послушны Ему. Нам часто не нравится это, но мы должны быть послушны Господу Богу. Но возвратимся, друзья, возвратимся во времена Есфири. Допустим, что какой-нибудь израильтянин сказал бы: «Я не верю, что этот декрет пришел от царя. Я не верю, что царь может быть так добр. Я не верю, что он мог сделать это для меня. Я лучше предпочитаю самому защищать себя». И вы знаете, это было бы равносильно смерти для себя самого. Он должен был верить этому декрету, от которого исходило его спасение, а он понадеялся бы на свои силы. И, конечно, он бы помер бы. Мы, как я сказал в прошлой лекции, мы также имеем декрет. Декрет, пришедший от Бога. Но через наше неверие мы можем оказаться именно в подобном положении, как тот неразумный израильтянин. Декрет говорит ясно и четко: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Мы должны иметь веру, друзья, в драгоценный нам декрет, данный Богом. Это дарованный декрет Богом. Нам дано Евангелие. Мы должны верить в изложение в нем фактов, что Иисус Христос умер за мои грехи по Писанию. Он был погребен в третий день, воскрес по Писанию. Сегодня люди спасаются верой, а не делами закона. Написано в Евангелии Иоанна, в 1 главе 12 стих: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». То есть, друзья, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. А апостол Павел говорил: «Да будет известно вам, мужи, братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов». Ради Иисуса Христа у нас сегодня есть прощение грехов, друзья. Деяния апостолов, 13 глава, 38 стих. Если эти люди не будут верить в их спасение, для них не остается больше никакой надежды. Сегодня вы, может быть, освободились от какой-то привычки, связывающей вас. Может быть, перестали делать то, либо другое дело. То, либо другое зло, которое вы делали. Может быть, вы ходите в церковь, приняли крещение, участвуете даже в вечере Господней, и все же вы можете быть несчастливыми людьми, самыми несчастными. Единственный путь, друзья, это принять благую весть, Слово Божье, и верить в Него. И если вы верите Ему, это ваше спасение. С того момента, как вы начинаете верить в Иисуса Христа по благодати, в Иисуса Христа как дар Божий, вы начинаете ходить с Богом. Нам говорится, что иудеи имели радость. Почему, друзья? Почему они имели радость? Они как раз услышали декрет и поверили ему. И здесь они имеют чудное время искупления. Они приготовляются к большущему празднику, известному как праздник Пурима, который до сего дня израильский народ встречает каждый год. Сказать правду, мы знаем очень мало об этом празднике. В Новом Завете он не упоминается вообще, и нет ссылок на него. Это праздник, который евреи празднуют и сегодня, хотя мы о нем мало знаем. Они ему уделяют столько внимания и времени, как и празднику, например, Пасхи. Они признают сегодня, что для них этот праздник говорит о их великом освобождении от нависшей над ними было опасности их полного уничтожения. Произошло ли это освобождение случайно? Конечно, нет, друзья. Бог своим провидением совершил это. Слушатели, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. Я хотел бы также сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, Священного Писания, и вы решили совместно со мной изучать и исследовать Библию ежедневно, я прошу вас, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам чем побыстрее. Мой адрес – это следующий: почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать на Московскую область. Это почтовый индекс 141 тысяча, город Мытищи, абонентный ящик 65. Друзья, а теперь мы продолжим наше изучение Священного Писания из 9 главы книги Есфирь. Я только что сделал довольно, так сказать, обширное введение в эту главу. Написано здесь следующее: «В 12-й месяц, то есть в месяц Адар, в 13-й день его, в который пришло время исполниться повелению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеи взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими, собрались иудеи в городах своих, по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих, и никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх пред ними напал на все народы». Друзья, об этом времени, историческом времени, с фактами, мы читаем заметки греческого историка Геродита, который пишет о возвращении Ксеркса Великого домой после своего поражения в 480 году до нашей эры в войне с Грецией. Его жена Амистриса, что в переводе означает «эсфирь» или же «звезда», была, как они пишут, холодной и мстительной царицей. Внешний мир, во всяком случае, друзья, греки, вынесли впечатление, что избиение евреями их врагов было актом жестокости и мстительности, когда в действительности, друзья, это было актом спасения для еврейского народа, потому что если бы евреи не предприняли бы этого, если бы они сами себя не защищали бы, они сами были бы уничтожены согласно первого декрета Медо-Персии. Мы читаем третий стих. «И все князья в областях, и сатрапы, и областеначальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардохием». Прежде осужденные царской властью теперь пользовались ее защитой. Так само божественная власть защищает и нас сегодня. Это то, что апостол Павел имел в виду, когда писал в послании к римлянам в 8 главе. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас». Это причина, друзья, почему никто не может осудить верующих. Христос ходатайствует за нас. Как чудесно знать, что мы имеем такую защиту от царя царей. Итак, имея первосвященника, мы читаем также в послании к евреям в 4 главе, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Какие замечательные, друзья, слова. Мы имеем первосвященника великого, прошедшего небеса, который пришел к нам, чтобы спасти нас, друзья. В стихе 4, 9 главы мы читаем: «Ибо велик был Мардохей в доме царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардохей поднимался выше и выше». Друзья, это видное положение Мардохея служило защитой для иудеев, вселяя страх в сердца их врагов. «Я имею Спасителя, которого мир презирает. Много грязного, богохульного говорится о нем, но, мои друзья, он есть человек славы. Он есть царь царей и Господь господствующих. Он есть лилия долины. Он прекраснее всех. Некогда он придет вновь. Мы должны учиться сгибать колени перед ним, должны поклоняться ему, прославлять его. Он должен становиться для нас слаже и прекраснее каждый день. Как вы, как христианин, радуетесь ли сегодня больше, чем вы радовались в прошлом году или 10 лет тому назад? Бог навеки осчастливил нас. Радуемся ли мы этому факту, друзья? В стихе 20 мы читаем, кто был автором книги «Эсфирь». «И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним». Там он дает повеление, друзья, о обязанном ежегодном праздновании Пурима для всех иудеев. Мы читаем далее от 26 стиха до конца главы. «Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур, то есть жребий. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех, присоединившихся к ним, неотменно, чтобы праздновали эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы эти дни Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезала у детей их». Написала также царица Есфирь, дочь Абихаила, и Мардохей, иудеянин, со всею настойчивостью, чтоб исполняли это новое письмо о Пуриме. Друзья, мы вновь опустим несколько стихов и прочтем теперь третий стих 10 главы. Мардохей, иудеянин, был вторым по царе Артаксерсе и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Друзья, мы видим вечного Спасителя, и мы знаем о нем, мы любим его, мы имеем этого Спасителя, который некогда установит мир на земле и свое тысячелетнее царство. В книге Есфирь мы познакомились с Божьим провидением. Там, где народ Божий выходит за пределы воли Божьей, Бог действует своим провидением. Провидение – это не воля Божья, это Божье вмешательство в ход исторических событий ради осуществления своего Божьего замысла. Бог хочет, чтобы дети Его были исполнителями Его воли. Бог хочет вести их. Если Бог прибегает к употреблению по отношению к нам Его провидения, то это открывает, что мы стоим за пределами Его воли. Если бы вы только могли понять, насколько важнее находиться в воле Божьей, чем плыть по воле обстоятельств. Только находясь в воле Божьей, вы можете получить Божье благословение. Да поможет всем нам Бог находиться именно в воле Его и пользоваться богатством Его благословений. В следующей нашей лекции, друзья, мы начнем изучение одной величайшей книги, книги Иова. И надеюсь я встретить вас именно в этом изучении. Друзья, радиослушатели, мы рады были с вами встретиться сегодня на волнах эфира, неся вам еще одну лекцию из Слова Божьего. Надеемся, что Библия станет и вашей книгой книг. Знаем из Божьих обещаний, что Слово Божье выполнит то, на что было предназначено сегодня, и поэтому благодарны Господу за эту возможность еще раз преподнести его вам и приглашаем вас дальше изучать, исследовать Священное Писание систематически, потому что Библия говорит о Христе Спасителе. Мы остаемся здесь, с этой стороны эфира, в этой радиостудии. Желаю вам самого прекрасного. Не забывайте, что вы можете встретить нашу программу «Библейские лекции» в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метра. Всего вам прекрасного. До свидания.